Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем очередной выпуск нашего ежедневного подкаста «Украина. Самое важное». Ксению Туркову заменяет на этот раз мой замечательный коллега Алексей Горбачев. Мы сегодня расскажем, как всегда, о фронтовой сводке, о том, что происходит на оккупированных Россией территориях Украины, о том, как проходит в самой России сопротивление войне Кремля против Украины. Ну и, естественно, затронем рубрику «Санкции». Но начнем мы, как всегда, с того, что происходит на самой украинской земле, где были обстрелы, что известно о последствиях военных действий и так далее. Леша, привет, тебе слово.
Привет, Данила. Начну с Винницы. Многие пользователи соцсетей в знак солидарности с жертвами российской атаки публикуют фото убитой 4-летней девочки, которая вчера облетела все новостные сайты. Инициативу подхватили некоторые российские оппозиционные политики, в частности, Эмилия Слабунова, экс-председатель «Яблока», которая опубликовала фото девочки, стоящей в платье и улыбающейся, сделанное незадолго до убийства. Также сегодня стало известно, что погибшая во время ракетного удара 4-летняя Лиза снималась в рождественском ролике первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом супруга президента рассказала на своей странице в Твиттере, и вместе с постом Зеленская опубликовала фрагмент видео, на котором она вместе с детьми с особыми потребностями разрисовывала игрушки для елки. И атака на Винницу, она стала очередной вехой войны наряду с Бучей и Мариуполем, которые продолжают поражать мир своей жестокостью. В частности, мы собрали международную реакцию на это.
Да, действительно, можно сказать уже о том, что Евросоюз и ООН осудили эту атаку, и Евросоюз сделал заявление о том, что продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов и жестокие атаки на мирных жителей, которые осуществляют российские военные в Украине, осуждены Евросоюзом. Выступили по этому поводу и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, и комиссар ЕС по кризисному регулированию Янес Ленарчич. И вот в заявлении довольно жесткие слова по этому поводу. Агрессивная война России против Украины продолжается уже больше 4,5 месяцев. Это я сейчас цитирую заявление ЕС. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчук, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница. Вооруженные силы России и подконтрольные им силы оставляют кровавые следы по всей Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено. Ну и Антонио Гутьерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, сказал, что его шокировало то, что произошло в Винницы. И надо сказать, что российский МИД за словом в карман не полез. Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, начала читать нотации Антонио Гутьерешу. Она сделала комментарий на сайте МИДа, где говорится, что секретариат ООН не сохраняет равноудаленную позицию по событиям на Украине. На Украине, это я цитирую Захарову. Ну и она пишет, что мы наблюдаем давнюю историю и так далее. То есть, по мнению Марии Захаровой, Организация Объединенных Наций, созданная для поддержания мира на планете, не может быть шокирована ударом, доказанным ударом российских ракет по Виннице.
Также эмоционально высказался на эту тему президент Украины Зеленский. Он назвал происходящее открытым террористическим актом, я цитирую, «Нелюди, страна-убийца, страна-террорист», написал Зеленский в своем телеграм-канале. И российские СМИ продолжают игнорировать массовые жертвы среди мирного населения в результате удара. Перед эфиром я посмотрел Яндекс.Новости, и все как один российские СМИ цитируют официальное, я бы даже сказал циничное заявление о том, что Россия нанесла удар, я цитирую, «высокоточными ракетами «Калибр» по дому офицеров ВСУ в Виннице». При этом Минобороны России официально признала удар, который, я напомню, нес жизни по меньшей мере 23 человек, еще около 80 получили ранения. Также ранее 48 человек, в том числе ребенок, погибли при обрушении пятиэтажки после ракетного обстрела в городе Часов-Яр. А всего же, по данным Генпрокуратуры Украины, 352 ребенка погибли с начала войны, и по данным ООН, в результате вторжения России документально подтверждена гибель свыше 5000 мирных жителей. И еще добавлю про Винницу. Дело в том, что, как заявляют украинские эксперты, ситуация с Винницей поднимает вопросы о том, что Россия пользуется тем, что в Украине нет достаточного количества установок ПВО. И в частности, в интервью «Голосу Америки» эксперт Владимир Подгоренко отметил, что удар по Виннице стал очередным поводом для обращения украинцев к Западу. Я цитирую эксперта: «Закройте небо, это очень важно, просим предоставить такую систему ПВО, как железный купол в Израиле, или рассчитывать на коллективную защиту со стороны Евросоюза, как для страны-кандидата в члены ЕС», призвал Бондаренко в интервью «Голосу Америки».
Ну, надо сказать, что с ним, с украинским экспертом в этом един, и тот парламентарий в США, с которым я сегодня поговорил, а именно сопредседатель Хельсинской комиссии США, конгрессмен Стивен Коэн. Вот в интервью, которое мы записали, которое скоро выйдет, из которого фрагмент был в нашей программе «Настоящее время Америка», есть слова Коэна о том, что большее количество оружия поможет украинцам защищать свое небо и бить по российским военным складам на территории самой Украины. Украинцы уже успешно это делают. Я сейчас процитирую Коэна. «Мы должны дать Украине как можно больше вооружений. Я не думаю, что нам стоит беспокоиться о том, как Путин отреагирует. Если он применит ядерное оружие, мы применим ядерное оружие. Проиграют все, и он это знает». Ну, что же происходит на поле боя, Леш?
Сейчас, как утверждает британская разведка, российская армия ведет наступление в направлении Славянской Донецкой области и пытается продвинуться в Бахмут. Также проводит перегруппировку для наступления на Северск. При этом информация о том, что там действительно происходит, противоречивая. В частности, российские военные группировки на Донбассе заявляют, что уже вошли в пригороды Северска. Западные разведки пока эту информацию не подтверждают. Однако эксперты Американского института изучения войны также приходят к выводу, что российская армия после оперативной паузы, связанной с нехваткой личного состава, вероятно, готовит масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. И по мнению американских экспертов, вот эти вот ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта, которые сейчас продолжаются со стороны России, это способ России обойти украинские укрепления. Также продолжаются удары по Николаеву. Власти Николаева сообщили, что по городу утром было выпущено 10 ракет. Повреждения получили два крупнейших университета. 4 человека ранены. Хотел бы процитировать обращение главы обладминистрации Виталия Кима. «Теперь они атакуют наше образование», – заявил Ким. «Я прошу университеты всех демократических стран объявить Россию такой, какой она на самом деле является, террористической», – написал Ким в своем телеграм-канале. Также СБУ сообщили, что в течение последних 2 дней украинские военные сбили в Запорожской области 2 российских самолета Су-25, которые атаковали украинские позиции. И Генштаб Украины сообщает, что ВСУ отразили наступление на Углегорскую ТЭС. И сухопутные бои при этом продолжаются на юго-востоке Украины, на обширной части юго-востока Украины, где российская армия борется за удержание сухопутного коридора между основной территорией Украины и оккупированным Крымом. При этом, как сообщает разведка Украины, российские войска продолжают обстрелы Святогорской лавры в Донецкой области, несмотря на то, что на ее территории остается множество мирных людей. Кроме того, сегодня появилась информация со слов президента украинского энергоатома Петра Котина. На Запорожской АЭС российские войска размещают ракетные комплексы, из которых будут обстреливать город Никополь. И если это правда, то любая попытка ответного удара со стороны ВСУ может привести к ядерной катастрофе. Кроме того, западные СМИ сейчас обсуждают планы по контрнаступлению Киева на юго-восток Украины. В частности, об этом заявлял ранее министр обороны Украины Алексей Резников и президент Украины Зеленский, и другие украинские чиновники. И они призывают тех жителей Украины, которые находятся на юго-востоке страны в областях, временно оккупированных Россией, уезжать, чтобы сохранить свои жизни во время контрнаступления. И в частности, как отмечает Deutsche Welle, в последние недели Украина начала активно применять американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс». И с этого момента, с того момента, как у Украины появились системы «Хаймарс», аналитики уже насчитали около 20 сообщений об уничтожении крупных складов на оккупированных территориях. И это считают подготовкой к контрнаступлению.
Ну, в любом случае, конечно же, увеличение огневой силы Украины так или иначе будет влиять на обстановку на поле боя, но, в общем, мы обещали рассказать, что же происходит на оккупированных территориях, и стало известно сегодня, что в так называемой ЛНР уже создан штаб по подготовке референдума о вхождении этого образования в состав России. Пока непонятно со сроками, но вот явно подгоняют, возможно, из Москвы и подгоняют сами начальники сепаратистов в свои регионы к тому, чтобы поскорее завершить все эти формальности. Кроме того, ну, мы знаем, да, что будут готовить, скорее всего, подобные референдумы в Херсонской области, в Запорожской области, и вот эта русификация, она идет, насильственная, естественно, русификация идет очень скорыми темпами. Марионеточные власти на этих территориях очень сильно опасаются партизанской войны. И надо сказать, что в Херсонской области уже издан пророссийской администрации указ, который предусматривает принудительное, я цитирую, принудительное выдворение из региона за экстремистскую деятельность. А под экстремистскую деятельность здесь может быть вот все, что угодно, включая, например, дискредитация органов власти и вооруженных сил России. То есть просто критиковать оккупанта и говорить «идите домой» повлечет за собой высылку из Херсонской области. Интересно, кем они собираются населять Херсонскую область после того, как вышлют всех сопротивляющихся. А мы помним, что именно в Херсоне люди выходили на улицы с требованием прекращения оккупации. Кроме того, из того, что происходит в сепаратистских образованиях, в частности в ДНР, так называемой, там умер волонтер, британец, которого захватили в плен сепаратисты, его зовут Пол Ури, и эти сепаратисты, подконтрольные России, обвиняли Пола Ури в том, что он воевал за Украину, что он вообще профессиональный военный и так далее. Об этом так называемая омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала, что вот он умер от стресса. У него на самом деле было несколько заболеваний, и мы знаем, что в подвалах этих самых ДНР и ЛНР людей пытали еще в 2014 году, и все эти порядки не изменились. И Пол Ури не был никаким военным. Известно было, что он был волонтером гуманитарной миссии. С ним попал в плен еще один британец-волонтер Дилан Хилли. И мама Пола Ури рассказывала британским журналистам, что ее сын не попал в армию, поэтому он решил поработать в гуманитарной сфере. В общем, у него остались семья, дети, и он просто вот умер в этом самом плену. Посла России в Британии Андрея Келлина вызвали в британский МИД, сказали ему все, что имели по этому поводу сказать, ну, то есть серьезная обеспокоенность и так далее. И Лиз Трасс, нынешний британский министр иностранных дел, заявила, что, по ее мнению, Россия должна понести всю ответственность за это происшествие.
При этом оккупационные власти, которых Данила упомянул, Херсона и Запорожье в том числе, интересно касательно вот этих указов, которые они приняли, что для депортации, для немедленного выдворения не нужно даже решение суда. Это будет производиться в течение 24 часов по решению военного коменданта.
Да, совершенно верно. Ну, там вообще с судами как-то все очень сложно, потому что вся эта администрация, она явно на ниточках сделана, непонятно, как это там все у них работает. Кроме того, действительно, там есть партизанское движение, и, скорее всего, неуютно будут себя чувствовать там все, кто сотрудничает с оккупационными властями, то есть и судьи, и всякие, возможно, работающие на Россию полицейские и так далее. Понятно, что мир на все происходящее реагирует. Он реагирует очередными санкциями. В частности, МИД Канады сообщил накануне о введении новых санкций в отношении России. Внесены поправки в правила о специальных экономических мерах, связанных с Россией, чтобы запретить предоставление производственных услуг российской нефтегазовой химической обрабатывающей промышленности. Кроме того, дополнительный список людей еще появился. Но главное, что в санкционный список добавлены 8 новых отраслей из нефтегаза, химии, обрабатывающей промышленности. Это довольно мощные промышленные санкции. Ну и Совет ЕС по иностранным делам соберется в понедельник, 18 июля, чтобы поработать над пакетом санкций новых. Он скорее будет усовершенствованием уже существующих, но там будут серьезные меры против российского золота. Как это было решено и большой семеркой, и, в общем, на уровне Евросоюза это обсуждалось. Вот теперь чиновники ЕС говорят, что запрещение импортировать золото в Евросоюз должно быть среди тех мер, которые будут приняты. Это не символическая мера. Известно, что Россия значительный экспортер золота. И идея состоит в том, чтобы перекрыть ей еще один кран финансирования. Ну и разговаривать во время этого заседания Совета ЕС будут с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, конечно же, будет говорить и об необходимости увеличения военных поставок Украине от Евросоюза. Я думаю, что на эту тему тоже состоится разговор.
Также Вильнюс сейчас разрабатывает новые правила контроля для санкционных грузов. В частности, было принято компромиссное решение о транзите в Калининград через Литву. Сообщается, что ограничения на торговые потоки в Калининград сохранятся, пока Литва разрабатывает новые правила контроля для некоторых санкционных грузов. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Симоньяте. Она не назвала пока сроки введения новых правил. Я напомню, что Калининград граничит со странами ЕС и полагается в основном на железные и автомобильные дороги, проходящие через Литву для транзита товаров. И в Еврокомиссии заявили, что попавшие под санкции российские товары могут следовать транзитом через территорию блока по железной дороге в Калининград, если объемы не превышают средние показатели за последние 3 года, отражающие, я цитирую, реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения. И вот это вот решение о поиске компромисса, его раскритиковала в частности Даля Грибаускайте. Подробности вы можете почитать на сайте «Голос Америки», но бывший руководитель Литвы считает, что нужно более жестко действовать в отношении России касательно транзита в Калининград, руководствуясь этим как рычагом важного давления на Россию.
Ну, в отличие от многих государственных деятелей, действующих, иностранный бизнес, возможно, еще быстрее понимает, что в России нужно оставлять все и уходить побыстрее оттуда. Во всяком случае, это констатирует Евросоюз. На недавнем брифинге закрытом один из чиновников ЕС сказал, что иностранные компании покидают Россию потому что видят для себя больше риска, чем выгоды. И, собственно, они даже не то, чтобы вот прям бояться наказания за неисполнение санкций, скорее видят, что уже, что называется, место гиблое, надо уходить. И понятно, что многие, в общем, компании расстаются со своими активами себе в ущерб, но поскорее бы уйти. Например, датская компания, производитель энергосберегающего оборудования Danfoss, она вот только что подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту, больше не будет работать в этих странах, они распространили пресс-релиз. В России она присутствовала с 1993 года, и Danfoss – это ведущий мировой производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики. То есть вот еще одна технологическая потеря для России. Также продолжаются санкции в спорте. Спортивный арбитражный суд отклонил все апелляции российских клубов, в частности «Зенита», «ЦСКА», «Сочи», «Динамо», на то, что их отстранили от участия в Еврокубках. Ну и, в общем, отклонена апелляция Российского футбольного союза также на решение о недопуске сборных России к участию в турнирах. Понятно, что бойкот российских спортсменов сказывается на спортсменах, но речь идет прежде всего не о них, а о стране. Россия пытается отвечать Западу своими некими санкциями или ограничениями. Например, иностранные банки, об этом принято решение российским Минфином и Центробанком, не смогут выйти из активов в России до тех пор, пока дочки российских банков и кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать. Это так говорит замглавы Минфина России Алексей Моисеев. То есть вот теперь уже иностранный банк захотел избавиться от своего актива в России, а нет, не получится, не дадим мы вам его продать. Потому что и с банками сложно, потому что одно дело передать какие-нибудь здания, как и там IKEA будет делать, или аренду закончить, как Starbucks, а другое дело вот чистые деньги, да, вот что с ними делать. Ну, в общем, это Россия пытается применить правила за вход рубль, за выход 2. В данном случае нету вообще никакого выхода. Но кроме этого, Россия отвечает и политически. В частности, 384 депутата японского парламента внесены в черный список в России. Это ответная мера на то, что Япония приняла санкции против российского парламента, порча российско-японских отношений буквально до худших периодов холодной войны продолжается. И виной этому, конечно же, не Япония. В общем, японское правительство, японский парламент, они объявляют, почему все эти санкции были приняты, потому что Россия развязала войну против Украины.
Минюст России сегодня внес в реестр иностранных агентов общества с ограниченной ответственностью «Вертолет ИКО». Это ООО, созданное журналистом Алексеем Пивоваровым, который активно ведет просветительскую деятельность, в частности, рассказывает в социальных сетях о войне в Украине. Также Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России расследовательского проекта «Билленкет», издание «The Insider» и Чешский институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Он зарегистрирован в Чехии. И всего в реестре на данный момент уже 56 организаций. Я напомню, что в скором времени список иностранных агентов хотят вообще сделать одним большим списком. Сейчас это несколько разных списков. И дело в том, что признание организации нежелательной означает, что любая ее деятельность на территории России, она подпадает под запрет. И сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы. И, как показывает практика, вот эти вот законодательные ограничения, которые ввела Россия, используются для вынесения вопиющих приговоров, которые вызывают серьезную реакцию и в России среди оставшейся там оппозиции, и на Западе. Один из таких приговоров, он сегодня был вынесен в отношении Андрея Пивоварова.
Да, действительно, в общем, Пивоварова давно уже преследуют. Сегодня ему вынесен приговор. Я напомню, что Андрей Пивоваров – это директор движения «Открытая Россия». Мы сегодня о другом Пивоварове, Алексее Пивоварове, журналисте, упоминали уже. Вот ты, Леша, сказала. Андрей Пивоваров – это политик, и он уже давно находится в заключении. Сегодня ему вынесли приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. И на самом деле, конечно, это чисто политический приговор. Он не совершал никаких преступлений, кроме того, что руководил «Открытой Россией» и распространял, так же, как и Алексей Пивоваров, знания о политической сути российских событий, о возможности что-то делать в гражданском плане. Но вот только за это Андрею Пивоварову дали 4 года.
А в своем последнем слове Пивоваров пожелал всем встретиться уже в новой желательной России. Я напомню, что его уголовное дело, в его основе были 30 постов и 1 репост в Фейсбуке, и он находился в СИЗО с июня прошлого года. И в своей речи Пивоваров также заявил, что хотя несколько тысяч политических заключенных в многомиллионной стране могут показаться кому-то несерьезной цифрой, на самом деле последствия этого будут гораздо больше. Я цитирую Пивоварову. Сейчас быстренько осудим, следователь получит обещанные погоны и забудем. Можно подумать даже, что государство борется с небольшой группой, маргиналами, говорит Пивоваров. Но на самом деле борьба идет с будущим. Люди, которые сейчас выступают за прогресс, за сменяемость власти, за прекращение войны, хотят для нашей страны лучшей доли и достойного будущего, заявил Пивоваров в своем последнем слове.
Да, мы когда рассказываем в нашем подкасте о репрессиях в России, тут важно понимать, что мы рассказываем о сопротивлении войне. То есть мы не просто там знакомим вас, уважаемые слушатели, с российскими делами какими-то. Эти люди, которых сейчас российская власть преследует, в общем, последовательно выступают против войны. Например, против войны на своих концертах выступал Юрий Шевчук, лидер рок-группы ДДТ. Он об этом говорил и в интервью «Голосу Америки», и еще в недавнем интервью Кати Гордеевой. Ну вот Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Шевчука. Раньше суд в Питере отказал башкирским полицейским, там документы как-то были оформлены неправильно и так далее. Но вот сейчас он это дело зарегистрировал. Очевидно, что Шевчука, скорее всего, будут преследовать. Дело административное, но это не значит, что все это будет как-то безобидно. Дальше из преследований, которые российская власть продолжает против тех, кто говорит о войне России против Украины, признанный в России физическим лицом иноагентом Евгений Алексеевич Киселев, известный медиа-менеджер, в прошлом ведущий того еще нормального НТВ, объявлен в розыск. Карточка Киселева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД, и против него возбуждено уголовное дело, но там даже не говорится, по какой статье возбудили это уголовное дело.
Я хотел бы добавить, что Киселев с 2008 года живет и работает в Украине, и в настоящее время он ведущий телеканала «Украина-24». Но репрессиям подвергаются также и те, кто живут в России. В частности, как сообщает ОВД-Инфо, МВД объявила в розыск участницу «Пусси Райот» Анну Кузьминых. Я напомню, что против нее было возбуждено уголовное дело о надругательстве над флагом. Также продолжаются репрессии против соратников Навального. На бывшего координатора Костромского штаба Навального, 23-летнего Александра Зыкова, завели уже второе уголовное дело о якобы фейках про армию России из-за его поста в соцсетях. В стране набирает обороты военная цензура. В частности, Роскомнадзор заблокировал еще 23 интернет-ресурса. Среди них зарубежные информагентства и несколько фондов. По требованию Генпрокуратуры в России ограничили доступ к сайту фонда «Свободная Бурятия», русскоязычному сайту телеканала «Эспрессо», доске объявлений для российских фермеров «Агрораша», фонду помощи украинским военным «Drones for Ukraine», сайтам украинских медиа «Мик Ньюс», «Кривой Рок Лайф», «Фронт Ньюс Юкрейн», «Главное в Украине» и так далее, еще целого ряда изданий. И кроме того, под блокировкой оказались болгарский проект «Фактор», молдавская ежедневная газета «Локалс», латвийское издание «Микс Ньюс», и можно продолжать этот список до бесконечности.
Ну вот, собственно, для преодоления всех этих запретов, ограничений, информационных барьеров и так далее мы и работаем, называя войну войной, рассказывая вам, уважаемые слушатели наши, о том, что на самом деле происходит в Украине и как мир на это реагирует, и будем вам об этом рассказывать и дальше.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.